Так, что мы с вами проходили последние темы в истории?
Война арабо-византийская.
Прошли, да?
Да.
И про монофизитство говорили, да? И монофилистство.
Да. Да.
О, про монофилистство, что мы последние говорили про монофилистство? Тезис принят, моноэнергизм, моноэнфилизм,
да, да,
600,
да,
все приняли, да?
Да, мы говорили. Патриарх Сергий,
ага. Тогда мы сегодня с вами поговорим о преподобном Максиме Исповеднике. Так, Максим Исповедник родился в 580 году, считается, что родился в Константинополе, но по другим данным считается, что родился в Сирии и прожил до 662 года. По своей жизни он был монахом, также богословом, философом. Ну а самым известным он был защитником православного учения, выступал против монофизитов и монофилитов. Ну вот если немножко посмотреть на его житие, то мы видим, что родился, был родом он из Палестины, хотя и родился в Константинополе. Считается, что он родился в благородной семье, что определило его дальнейшую службу. Он некоторое время был секретарем императора Ираклия. Кажется, вот до 614 года, 611 по 614. Вот. Общественную деятельность он окончил, оставил в 630 году. Принял монашеский постриг в монастыре Хрисополя в городе на азиатском побережье Босфорского пролива, напротив Константинополя. Это современный Узкий Удар, район Стамбула. Там же Максим был возведен в сан игумена монастыря. Вот. Максим очень любил писать богословские труды. Он писал труды на основе аргинизма, некоторых святых отцов, и был близок с преподобным Софронием, потом Софроний, когда будущим патриархом Иерусалимским. Именно по поручению Софрония Максим впоследствии перешел в монастырь близ Карфагена, где изучал христологию Григория Ниского и Дионисия Арипагита. Считается, именно в Карфагене Максим начал свою карьеру как богослов и аскетический писатель. Почему в Карфагене, вы понимаете, нашествие арабов, голод, гонения, поэтому приходилось, конечно, мигрировать. Вот с того момента, надо сказать, Максим выступил против монофилитства. После того, как был установлен эктесис, официальное исповедание веры, патриарх Сафроний выступил против, и впоследствии выступил и Максим Исповедник. Интересно, что в Карфагене он провел диспут с бывшим монофилитом патриархом Пиром с двумя «р». Вот. Впоследствии этот диспут даже был официально записан, как богословский, и назывался «Диспут с Пиром». Надо сказать, что в этой полемике Максим одержал победу. Пир публично даже признал правильными доводы Максима. Однако, вернувшись в Константинополь, Пир при воцарении императора Константина вновь отверг православное учение и занял монофилитскую позицию. Ну, это ему дало возможность стать на некоторое время патриархом Константинопольским. Максим же понимал, что при Константе его на западе никто не, его на востоке никто не ждет в Константинополе, поэтому он принимает решение отправиться в Италию к еще одному святому угоднику, папе Мартину исповеднику, папа Мартин исповедник. А при этом сначала Максим был при папе Федоре, а после его смерти как раз при Максиме, папе Мартине исповеднике. Исповедники. Причем он при них был секретарем, исполнял должность секретаря. Вот, немножко про папу Мартина с вами скажем. Значит, неизвестно, когда папа Мартин родился, и он прожил до 655 года. Родился он в умбрийском городе Тудертума. И до 649 года был римским нунцием в Константинополе, то есть представитель папы. Он был православным и осуждал монофизитство. Впоследствии мы видим, что папа осуждает и монофилитов. Познакомившись с Максимом Исповедником, они нашли общий язык и в результате в 649 году привели собор в Италии, в Риме. Собор проходил в Латеранском дворце, поэтому назывался Латеранский собор. На этом соборе присутствовало более 200 епископов. Ну и на нем, надо сказать, было осуждено монофилитство. Осуждены византийские документы, такие как эктесис и типос, ну и так далее. Когда император Констант II об этом узнал, он разозлился. Он не понимал, на каком основании папа римский проводит собор без согласования с государственными органами. То есть, если это же официальная вера была государства, почему папа выступает против? Папу стали обвинять в неподчинении императору, то, что он хочет произвести раскол в империи. Ну, то есть, разные доводы приводились. Вот. В итоге было принято решение привести папу в Константинополь на суд.
Мартина, да?
Да, папа Мартина. В 654 году его из Рима доставили в Константинополь. В 654. Там папа исповедовал православную веру против монофилитства, но его осудили. После чего он был сослан в Херсонес. Умер от голода 16 сентября 1655 года. 16 сентября 1655 года. Надо сказать, что мощи его впоследствии были перенесены в Рим, и он был прославлен великий святой. Не только католической церкви, но и русской, ну, как бы православной.
Это именно на Таганке храм, да?
Да.
У него.
Через него, да.
Вспомнил.
А Максим Исповедник остался тогда еще в Италии, потому что считал, что он, ну как сказать, не такая как бы большая величина. Но и с ним все-таки впоследствии было принято решение расправиться. В 655 году его привезли в Константинополь также, вот, на суд. С ним поступили и более жестче. Он был, во-первых, осужден за то, что писал против монофилитов, что анафемаствовал Типус, император и так далее, и так далее. И за это ему отрезали язык. А затем его, значит, без еды и одежды отправили в различные области Фракии. Ему, конечно, было очень тяжело. В итоге, мы как знаем, в конце концов Максим попал на Кавказ. Подобно Максим попал на Кавказ.
Это как ссылка, да, получается?
Да. В 662 году в местечке Лазико, район Грузии, он умер. В изгнании, в возрасте 82 лет. 13 августа 662 года.
Сколько лет ему?
82. Ну и надо сказать, что у Максима было свое учение, которое немножко надо с вами сказать, так называемое, вот мы говорим о двух волях, да, в Иисусе Христе, так вот Максим Исповедник говорил, что у самого человека, у самого-то две воли. Он именно об этом говорил, что у человека не одна воля, а тоже две воли. И одна воля, одну волю он называл природной, а другую волю называл гномической волей. Гномическая воля. Вообще, учение о природной гномической воле очень интересно. Он объяснял это тем, что когда Господь сотворил Адама и Еву, у них в основном была только одна природная воля, которая желала доброго. Слушаться, подчиняться, уступать, делать добро и так далее. То есть, и эта природная воля этого желала, к этому стремилась.
Природная воля.
Да. И вся природа, как бы, ну, надо сказать, что это, по-моему, к этому шла. Вот. А впоследствии Ева, когда соблазнилась, она именно использовала гномическую волю. Гномическую волю. То есть воля, которая идет вразрез желания. То есть, так называемое то, что сейчас мы с вами делаем. Сейчас об этом поговорим. То есть то, что ты делаешь то, с одной стороны, что ты не хочешь по природе своей, но тебе интересно, как тогда казалось.
А это например, не грех?
Нет, это действие воли. Грех это уже, которое совершается, желание. Да, а действие, которое ты... Вот, например, в юношестве человек говорит, ну покури. Он говорит, я не хочу, по природе нет у меня желания и опыта нету, да, как такового. И он использует гномическую волю и курит, грубо говоря. Ему это ничего не дает, он даже удовольствие ничего не получает. Вот, понимаете? Но он использует именно в этот момент гномическую волю. Так вот. Максим Исповедник четко указывает, что после того, как Ева и Адам согрешили, природная воля, которая желала добра, подчиняться к Богу, она что? Исказилась, сломалась, заразилась и стала желать уже не Бога, а зло. Именно природная воля. Поэтому нам так естественно по природе зло. Вот. Мы практически, нам не представляет туда послать человека, оскорбить человека, сказать нет человеку. Да для нас не составляет никакого труда, потому что мы смотрим с вами только плохие новости, убийства, насилие, маньяки, потому что... Представьте, как журналисту тяжело писать о чем-то хорошем, о бабочках и так далее. Лучше, как какой-то маньяк изнасиловал бабушку и зарезал ее. Какая-то... Потому что это естественно нашей природной воли. Понимаете, да?
Испорчена.
Ну, конечно, но это же природная воля, она испорчена после греха. И вот мы с вами остались столько с гномической волей. То есть у тебя все трясет, а ты должен противостоять и использовать гномическую волю, чтобы, грубо говоря, тебя там посылают, и ты хочешь ответить, у тебя уже тоже, а ты должен терпеть, потому что вот, используй гномическую волю. Тебя унижают, тебя там оскорбляют, тебе легче пойти, понимаете? И все тело ноет, а ты должен взять и смириться. Использовать что? Гномическую свою волю. Вот, то есть так называемое действие выбора. Ну, пример очень простой. Вы, например, просыпаетесь утром, вы хотите спать, а вы знаете, что вам надо идти на работу. Вам мозги-то разум-то говорят, а тело говорит, спи, отдыхай, по природе хочется спать. И вы что делаете? Используете что? Гномическую волю. Что такое гномическая воля? Это насилие над собой. Или изнасилование, можно так сказать, над собой. Вот в чем важно. То есть вы делаете то, что вам не свойственно, вы себя заставляете, насилуете себя, насилие над собой совершаете. Это неприятно телу, неприятно вашей душе и так далее. Но вы насилуете себя. Вот, например, земные поклоны в пост. Думаете, приятно делать? Нет, конечно.
Это гномическая воля.
Да, конечно, это гномическая воля. Потому что по природе вы хотите просто посидеть. По природной воле вы хотите просто посидеть. По природной воле вы просто хотите посидеть, чтобы вас никто не трогал. Либо с кем-то поговорить, но о тем, который вам приятно, понимаете? А когда кто-то приходит и начинает свое нести, а вам неприятно это слушать, вам использоваться приходится использовать что? Гномическую волю.
На силу воли похоже.
Терпеть, да. Ну, сила воли, как хотите это использовать. Ну, по сути своей, это, вот это что об этом Максим Павлович говорит, гномическая воля. И она в нас заложена. Но она, поймите меня, неестественна. Господь Иисус Христос, когда Он же тоже, в чем важность момента, Он же исцелял не гномическую волю, Он исцелял природную волю. Поэтому действие, и именно природу, природную волю человеческую Господь исцелял. Поэтому он что говорил, когда он молился: Господи, если возможно, доминует меня чаша сия. Вот эти страдания, вот эти, да. То есть по телу он страдать не хотел. Но он что-то, это было ясно по природной воле, но он сказал: не как я, Господи, хочу, но как ты. То есть полностью смирение и предача воле Божией. Понимаете, поэтому, когда мне человек говорит, вот мне очень важный момент, ты берешь ему взаймы, он тебе подходит, такой позитивчик такой, да, пришел, ты ему говорит, дай мне взаймы, я тебе отдам. Вот на позитиве говорит и своей лживой природной воли. Вот сидит и говорит, я тебе отдам, даже не думает о том, чтобы отдавать. Потому что... Нет, он не думает об этом, когда просит взаймы. Но как только он получил, использовал, у него мысль отдавать. Природа говорит, шиш, нету, не давай. А гномическая воля, ну надо. И насилие, то есть над собой, ну это надо отдать. Потому что там человек, понимаете? И в итоге ты должен использовать гномическую, ну ты там ну, по природной воле говоришь, ну попозже, там еще там попозже, там еще что-то внутри. А лучше всего вообще отключиться и забыть, это вообще как естественно. Вот, понимаете? Или, например, когда говорит, я к тебе приеду там. Все, чистой воды лживые понятия. Человек говорит природно-естественно. А через два дня у него желание нет ехать, уставший, ноги ломит, болит, пятое-десятое. И по природе он уже, не идет. А тут он высказался по природе. Почему, говорю, лживая она? И в итоге человеку надо, либо он ответственный, я же сказал, слово держу, не знаю, держит слово. То есть, как говорится, по балде ударь себя по голове и пойди. И вот человек едет, он при том, говорит, я не хотел, я так плохо себя чувствую, но использовал чувство воды, динамическую волю. А за два дня до этого природный говорил, я к тебе приеду. Запомните, когда вы так говорите, это лживое состояние, потому что оно сейчас у вас есть, а через день-два его не будет. И тогда вам придется использовать что? Гномическую волю. А это всегда насилие. Поэтому, когда там говорят, я люблю тебя,
не
верьте этому. Поэтому не зря говорят, только поступки определяют любовь. То есть поступки, действия обязательно. А это все ложь. Потому что вот сейчас у него прет, ему хорошо, поймите меня. И вот он так говорит. И когда вот выпьешь, ты говоришь, я тебя люблю. Потому что, ну понятно, острезвый там и не думает, что там и как. Понимаете? Потому что она исказилась, мои дорогие. Все полностью изменилось. И Максим Исповедник на это и нам и показывает, что все наши действия, все это ложь по природной нашей естеству. Но истина только там, где мы реально используем гномическую волю. То есть, поэтому говорится, сразу не говори, подумай по 100 раз. Потому что ты на эмоциях обещаешь, и все, а ты потом должен будешь сделать. А сделаешь, ты потом говорит, пословица, слово не воробей, понимаете? Оно как бы, вот эти пословицы, как раз к этому ты построены. Поэтому человек должен, как сказать, как Господь даст, получится или нет, потому что он понимает, что всякое может быть. И у него не будет этого состояния. Особенно частенько вот так дети страдают, когда родители на эмоциях говорят, мы завтра поедем, там тебе что-то купим, 50. Приходит время, и родитель говорит ребенку, шиш. Ну и в такой момент классный, денег нету. А зачем ты говорил 2 дня назад? Да я не думал, мне хорошо было. Понимаете? Мне было хорошо, понимаете? Понимаете? Но при этом слово-то имеет силу. И человек или там ребенок, он ждет, он надеется. Ему же слово было дано. И тогда человек, который дал слово, потом надо его выполнить. И что надо делать? Использовать динамическую волю. Мы ее не любим делать, мои дорогие. Мы ее делаем из-за того, что хочешь кушать, заставишь себя пойти работать. Не хочешь кушать? Голод заставит тебя пойти работать, говорится. То есть в любом случае используй гномическую волю. В любом случае. А человек блаженство получает только в природной воле. Поэтому так говорят, как хорошо, когда мы друг друга любим. Как же без любви невозможно жить, понимаете? Вот. А вот это, понимаете, притерпится, слюбится, это, конечно, интересно. Но если они не перебивают друг друга или не изменят друг друга, то, может быть, слава Богу. Это, как говорится, притерпится, слюбится после ядерных бомб. Получится, не получится жить дальше. Понимаете? Это большая проблема, о которой Максим Исповедник и говорил. По этой причине его учение не приняли. Только впоследствии, уже после 6-го даже Вселенского собора, где-то в начале 8 века он был восстановлен. Почитание и его учение было принято. Вот.
В
Вселенском соборе о нем забыли даже, вот честно скажу, когда он состоялся, там восстановили учение православное, про Максима Исповедника не говорил. Ну, во-первых, не в сане был. Статуса не было никакого. Вот. Это тоже одна из самых больших проблем в жизни. Статус. Вы знаете учение о статусе? Хуже учения нет в жизни. То есть вот в гномической воле есть еще понятие статус. Что такое статус? Это то, ради чего человек вообще живет на этом свете.
Карьера, что
ли? Можно так сказать, но дело не в этом. Это значит добиться как бы какого-то призвания, не то что призвания, а именно признание общества, что ты кем-то являешься. Хотя ты на самом деле никто, зовут тебя никак, но ты являешься. Это самое важное. Поэтому у нас все бегут получать, например, кандидата богословия или магистра с образованием на нуле. Но статус, то есть звание, ученая степень, все от тебя не уйдет. Но многие так делают. По работе то же самое. Человек стремится к статусу, то есть он понимает, что... Ну что такое статус быть матерью? Ну и что такое? Ни о чем. Ни уважения никакого. Никто тебя не уважает. Там детей нарожал, фу, там. А вот я там работаю, там гендиректор, помощник гендиректора. Вот это статус для женщины, например. Да и для мужчины в этом плане. Что я должен там о детях, о жене заботиться? Я на работу иду, там деньги зарабатываю, так говорить с одной стороны. А с другой стороны тоже определяет статус мужчины. Дальше. Женщина смотрит на статус мужчины, какая у него машина, например, какая одежда. Для нее это важно, она по статусу смотрит. То есть, если он без машины, иди сюда, получается. Если там у тебя зарплата такая, понимаешь? Да, еще важный статус для нее, как ты выглядишь. То есть, маленького роста не все, понимаешь? В основном нужен широкоплечий, большой, за природу. Вот статус обязательно. И мужики там в фитнесе там хрять, занимаются. Но суть в чем? Ни любви, ни понимания, ничего. Все делают из себя технику, машину, не знаю, дом, квартиру. То есть, из себя лепят что-то. Потому что как я нарожаю, такая полная буду ходить, кому я там буду дружна с этими детьми? Я лучше буду стройная, красивая, замечательная. Или мужчина, и что сейчас я там буду с этими детьми всю жизнь? Я с друзьями, путешествия, на Эверест дыму, забыли, буду такого, жизнь полна. Вот это статус. И поэтому Инстаграм, который, помните, сейчас, когда, это просто была реализация статуса. Ты выкладываешь, сам рад, и другие смотрят. Вот это учение о статусе, да, поймите меня, это вообще самый в момент идолопоклонства, то есть мамоне служить себе, любимому. Это настолько вдохновляет людей, что они там, у меня 1 000 000 подписчиков, а у меня 1,5. Ты как ты мог так, понимаете, вот. И все это порождает, конечно, определенную зависть, круг определенный. И люди этим живут, это является целью жизни, понимаете? И в результате... Почему про Максима Исповедника никто не сказал? Я опять к теме же говорю. Он был кто? Монах. Он не был никто, не величина, как и обычный монах. Он никто. Но, вспоминая учение о статусе и вспоминая, кем был сам Бог, мы придем к тому, что, оказывается, вы на 180 градусов от него. Потому что, когда Господь пришел, он был сыном простого плотника. И все. Не ученый. Ни епископ, ни первосвященник никакой, поймите меня, ни руководитель, а сын плотника, который просто ходил и проповедовал, общался с людьми, помогал людям, который босой почти ходил, ноги там вывали, почему, то есть какой одежде, то есть у него никакого статуса не было, вообще никакого статуса не было. В отличие от фарисеев, книжников, религиозных лидеров, которые управляли народом, вели народ, понимаете меня? Как они постились, как все это делали. А он просто шел, добро нес. И только зависть, только ненависть была, как это люди за ним пошли. Понимаете, даже у Иоанна Предтечи, получается, был статус, он был в пустыне. Он там вел, понимаете, Господь-то был открыт для себя, он был простой, был обычный. Он и с женщиной общался, и с мужчинами общался, обычный. Даже у Иоанна Крестителя был статус, который они поэтому даже признавали. Так вот, в нашей жизни всегда так. Есть у тебя статус, тобой будут считаться. Нет у тебя статуса, тебя будут не уважать. А как этот статус у нас проявляется? Так вот, характер, один из моментов фазы. То есть, и только по-моему сказал будет, и все. Тогда признаешь тебя. А что ты по-доброму говоришь? Да тебя унижит, ты кто такой, кто ты есть-то? Ты должен показать, что ты кто-то есть, что только по-твоему должно быть, только вот это. И тогда с тобой считаются, тогда тебя уважают. Это тоже формирование статуса. И вот и здесь приходит христианство. Понимаете меня, люди все живут этим и начинают христианство. Ну какое интересное христианство. Я с батюшкой общаюсь, такой батюшку, такие красивые слова говорю, такой поп... тоже статусный батюшка. Понимаете? Не какой-то там, или там митрополит такой приехал, там, статусный тоже, понимаете? Здесь христианства его вообще никакого нету. Здесь только на своем языке ты разговариваешь. Потому что если бы мы были истинными христианами, мы были, нам бы это вообще было бы параллельно. Мы бы просто одинаково общались ко всем. Какому-то нищему, который просит помощи там, или какому-нибудь там директору, который одинаково относился, что для нас были бы родные, близкие, заботы, мы ко всем бы одинаково, нам не нужен был вообще этот статус, потому что во Христе человек самодостаточный. И он бы смотрел бы на этот мир и плевался бы, потому что ему это все не нужно. Только говорю, Господи, помогите бедным, несчастным людям, которые жизнь свою, отдали вот за все вот это тленное, которое все не имеет никакой. То есть, как Господь говорит, нагим ты пришел, нагим ты возвратися. Но у меня же статус, я не верю, когда это будет потом. Я же себя что-то представляю, поймите меня. И только потом, сейчас-то нет. Вот. Вот именно этот наш статус, это учение, о чем сейчас говорю, о чем сейчас стремятся, везде проповедуют, об этом пропагандируются, именно он убивает, ничего убивает, он не дает нам быть христианами. Не дает. И он везде, во всех структурах. Вот если ты проректор, постоянно работа с тобой считается, а если ты обычный диакон какой-то семинарии, какой подал прийти, понимаете? Это все. Статус. И с тобой разговариваю. Если ты там благочинный, то все. А если ты обычно священник приходит, иди там, и помирай. Чуть попробуй только не сделать. Если что, вышвырнуть тебя отсюда. Это один момент. У вас на работе, где вот в Ахнуме тоже там есть гендиректор, какая-нибудь тетка пришла, какая-нибудь такая со связями. Сейчас своя команда тебя выгонит. Ты, может, там 20 лет проработала, а она тебе так раз и все. И пальцы сказали тоже. Тут такая здесь. Я-то, извини меня, замом, я-то это. А ты-то кто? Вот и все. На этом фоне мы так и живем. И все стремятся к этому. Поэтому так неприятно быть матерью, воспитывать детей. Потому что в этом спасении души фу-фу-фу уберите. Я должна быть молодая, красивая, я должна весь мир посмотреть, везде пролететь. И мужчина. Я должен там быть мускулистом, красивым, с машиной, с деньгами. Чтобы у меня куча женщин было. Понимаете, не то, что одна единственная жена. Это женщина так думает, что она единственная. А у нее должна куча их быть. Он для этого и трудится. Понимаете? Что он, я еще, ого-го. Поэтому у них потом этих богатых олигархов статус. Кто помоложе себе начал 40-50 лет, там они уже дальше. Вот. Бедные маленькие девочки, которые попадают на все это. Но они тоже покупают. А мама этих девочек, он же богатый, иди. Спи с этим дядей, ты обеспечишь себе будущее. Ну что же самое с этим было? Вот статусное учение о статусе. Вместо того, чтобы сказать, дочка, не переживай, Господь не оставит тебя. Ну ты есть мама верующая. А если мама неверующая была, в жизни наоборот, только пинали вот эти статусники, она и в жизни пытается. Понимаете, вот это проблема. И она во всем мире, мои дорогие, тут ничего не сделаешь. Даже вот сейчас вы образование получаете, вам дадут, я закончил курс, тоже статус, понимаете? Вот смеюсь, ясно, понимаете, и все, там какая-то бабулька пришла, а я курсы закончил, понимаешь, что ты мне несешь? Да, она такая сразу замолкнет меня. Это все сразу, потому что вы для нее прям авторитет будете. Потому что, ладно, там одно дело, там священники, а вы тут люди светские, да, и вдруг богословский курс закончили. Все, авторитет. Ну приходишь же, все. И вы такой уверенный, и такая уверенная же, все, идете там, разговариваете, там, с батюшкой, батюшка кто, батюшка, все, признали. Свойство! А если ты образование не закончил, Google встал туда, я тебе знаю, что будешь жизнь, я тебя вообще все буду учить. Прям ты пришел. Я тебя всему в жизни научу. Когда свечку поставить, как одеться, куда поклониться, как взять благословение, понимаешь? Я тебя всему научу. Потому что я знаю все.
Слушайте, ну такой бабушке, мне кажется, и курсы ни по чем будут. Если она знает все, она будет говорить, что она всю жизнь будет.
Нет, если такие. Некоторые все-таки. Некоторые признают, что если вы тоже скажете, что вы закончили, учились, она отойдет, она сейчас не будет учить, но она признает, что она отойдет в сторону, конечно. Что с вами сделаешь? Все.
Уже испортили.
Ушла жертва.
Понимаете, мои дорогие, вот в чем и проблема. Поэтому Господь Максим Исповедник не забыл, даже если на 6-м Вселенском соборе о нем забыли. И потом он был восстановлен в начале 8 века. Вот, когда мы с вами поговорим о преподобном Иоанне Дамаскине, который вообще был министр, премьер-министр при султане в Дамаске, а потом стал обычным монахом, который там старец один так гнобил, ты еще запретил ему писать, он же любил писать. И он ради всего этого смирялся, чтобы быть с Господом. Вот это был момент совершенствования, когда человек отказался от всего этого земного. Помните, что Господь что дьявол говорит Господу? Поклонись мне, и я тебе дам все. Вот мы ради этого кланяемся, получаем статус. И все, и вы получили все. Такой анекдот вообще. То есть вы ничего не имеете, но вы уже полны, что у вас все есть. Это просто, мужик, ты все уже получил. И говорит, я хочу, чтобы у меня было все. Ты уже все получил. И правда, нас дурят полностью. Дурят, а мы попадаемся на это.
Ну не все.
Да как не все? Все попались. Потому что человек, который не попался, он живет, который вот только вот без всего этого, он живет родными и близкими, он живет семьей, живет детьми, живет заботой, открытостью. То есть этот человек, который весь в работе, весь в делах, весь в заботах. Вот просто посмотришь, он как бедный, несчастный человек. Потому что приходится трудиться, ну крест нести. Статусники, они кайфуют от жизни, все находят. Они отдохнут, развеются. А который крест несет, то ему там не до этого. Понимаете меня? Поэтому я когда таких вижу людей, особенно еще говорит, вот мне нравится, с одним общаюсь, ну прям вот вообще интересно, 17 тысяч зарплата, двое детей, жена не работает, говорит, съемная квартира, десятку дают, там жена что живет, я вообще не знаю, человек вообще полуубитый, вообще никакой там, я говорю, жена там, понимаете, и вот на него смотрят, и его здесь, его тут поставили, тут он взял, туда его отправить, туда. И он такой, понимаете, все выполняет, что ему говоришь, понимаете? Другой бы сказал, ну ничего, я тут не пойду, или еще что-то. А он на все идет, на любую работу, везде смиряется, то есть я... И еще так мне говорит, я с ним пообщался, говорит, если Господь даст, еще будет ребеночек. Я говорю, глаза, ничего, как это вообще можно, понимаете, как это можно? А вот человек, понимаете, живет настолько выше уровня. И ты говоришь, Господи, есть святые здесь на земле? Все-таки есть. Да, и потому что я уже привык, что все у нас вот все такие. Потому что ну, даже радость нет. А святых сразу отличаешь. Ну, они сейчас юродивые или блаженные, с ними как-то вот так. Потому что, ну, не от мира сего. Вот. И вот, я, понимаете, в уныние не впадает. И самое главное, не осуждает. Вот что я еще увидел. Потому что когда человек начинает осуждать, то есть есть такие статусники, которые в жизни сложилось, так все виноваты, а я один правильный. Ну, тоже такая позиция выбирает. А этот не осуждает, наоборот, принимает, смиряется. И я вот думаю, Господи, из него реально хороший священник выйдет. И Бог ему многое даст. Это да, есть такие люди, слава Богу. А почему? Потому что он реально просто несет свой крест. Ему ничего не надо. Он просто выполняет, несет свой крест.
А в этой ситуации его жена и двое детей его так это икрями на землю не пускают?
Он может я могу будет. Объяснить, знаете, в чем? Он старается работать где может. Там где-то поет, там он везде пытается. Поймите меня. Он где-то там попел, да, ему на службе дали 500 рублей, тысяч, он домой принес, поймите меня. То есть заплачено, он еще здесь работает, он дома не появляется. Наоборот, жена поддержит, она же видит, что он там убивается, крест несет. А что ему сделать? Да, он женился, родились дети еще. Но он же должен как-то зарабатывать. А он, извините меня, без статуса, без забываем, понимаете, без всего. Без связей каких-то определенных. И он делает как может. Статусник придет такой, я только за 150 тысяч работать буду на собеседовании. Ты что думаешь-то? Какие-то ты мне там 50 тысяч предлагаешь. Это не он, Киргизу не предложи. Понимаете? А другой человек любую работу берет. Начинает трудиться, начинает заниматься. Да, и, конечно, мы таких даже не признаем. Фу, фу, ужас какой. Да, правда, с ними их унижают, с ними не считаются. Потому что мы живем с вами в греховном мире. Но такие люди к Богу придут, а мы в аду будем вот со всеми таким, как мы. Вот и будет прекрасно смотреть друг на друга.
Весело за то. Все свои. Все свои.
Да, вот разный статус у нас стоит, вот и будут ходить, показывать, как у нас, знаете, все награды вывесят, выйдут там все, и будут показывать, и радоваться этим. Вот и будем так мы все вместе жить. Кто-то будет счастлив, а кто-то радовался бы то, что он что-то имеет, какой-то статус имеет. И правда, вот очень важный момент, что мы с вами вот... За вот эту мелочь, вот этого какого-то статуса, который лукавый тебе говорит, что ты на самом деле что-то себя представляешь. Понимаете, святые отцы, почему вот Максим Исповедник, Василий Великий, Григорий Богослов, все святые. они все отказывались от себя. Потому что если человек посмотрит на себя без статуса, то он себе увидит только одни какашки, прости Господи. Ну правда, ничего хорошего себе не увидит. Срамоту увидит полностью. И тогда, увидев всю эту срамоту, все эти желания, помыслы, там, червоугодие, блуд, сребролюбие, страсти, гнев, убийство, ненависть, желание взять у другого, ну все это в себе, все это видит. А это же не хочется это признавать. Это я юродивый какой-то. И тогда, получается, либо я иду ко Христу, то есть борюсь с этим, меняюсь, да, либо я пытаюсь через другое выйти, грубо говоря. Посмотреть, что мой стакан не наполовину полна. То есть найти в другом моменте, чтобы это все закрыть. То есть не вычистить, а просто закрыть. И поэтому мне кто-то сказал, что я молодец. Ну вот, видишь, все-таки я молодец. Вот это хорошо. И вот автоматически человек, раз, я молодец. То, что мои мысли, я всех там убивать, всех я ненавижу, это ладно. Это не страшно. Главное, что вот здесь есть. И все. И таким образом человек нашел свою нишу, дальше трудится. На это даже не хочет смотреть, это все так прокаженно, как в дряни Грея, да, не смотреть на эту картину, потому что все, я вот такой я. Понимаете? Это моя жизнь. И вот так я и живу. А какашки не хочу замечать. Придет время, может, само пройдет. Само зачистится, само пройдет. Вот именно, мои дорогие, вот по этой ситуации мы сталкиваемся, вот так человек. Потому что, когда человек хочет честно, искренне, он просто понимает, ну что мне этот статус, вот я, реально, вот это мое, вот это и есть мое, это как разбойник. Да, я вот такой был, Господи, прости меня. Другой, наоборот, говорил, а я хороший разбойник, ты ж праведник, ну-ка, сам покажи чудо и нас спусти с креста. Понимаете, там висит уже распятый, а у него такой статус, еще выше всех. А другой разбойник говорит, что ты несешь-то? Мы заслуженно получили за то, что справедливо. А Господь ни за что. Поэтому говорит, Господи, возможно, помяни меня о царстве своем, грешника, потому что я вот такой есть. Без статуса я. Без аватарки.
Можно вопрос?
Да.
А вот если рассмотреть монаха, например, то он, ну, сам по себе, то он в монастыре, то он перед Богом.
Да.
А если рассмотреть так, ну, мирского человека, то получается, как бы есть такие еще действия третьих лиц. Это будет там жена, ребенок, там будет еще кто-то. Он же будет думать о Боге, но он же будет думать еще о том, чтобы ребенка накормить.
Нет, это несение креста. Я вам о чем объясню. Когда человек несет крест, то, во-первых, почему мы поем всегда со святыми упокой? Что душа упокоилась. То есть жизнь земная, она такая, она должна быть сложной, трудной. То есть человек здесь должен нести крест, чтобы ему было очень тяжело. И только тогда он будет радость иметь там. Но если он здесь отдыхает, гуляет, развлекается, то это все, там ничего не будет этого. Потому что вот этого развлечения, чем здесь он прилеплен, чем он здесь, там нету. А несение креста – это реально несение креста. То есть, грубо говоря, вот у вас родился ребенок, все, вы должны заботиться о нем, воспитывать, разговаривать, беседовать, отрываться. То есть, вот вы ведете, у вас есть жена, вы заботитесь, у вас есть мама, вы заботитесь, устроились на работу, значит, надо стараться эту работу выполнять. Вам интересно там все слухи, сплетни разбирать, вот это, понимаете? А вы нет, надо вот этим заниматься, работу свою выполнять, тяжело, трудно, неприятно, понимаете, а вам надо. Жена там хочет что-то купить, и вы хотите, но вы себя обделяете, чтобы ей было приятно, потому что вы глава семьи, понимаете, чтобы она успокоилась. Вы хотите себе что-то купить, да, а тут детей нету, вы себя обделяете, детям отдаете, понимаете? Крест. Это настолько некомфортно. Это несение креста. И вот этот человек и живет. И тогда, когда он так живет этой жизнью, конечно, какашек у него меньше. Потому что он уже не живет собой, он живет другими людьми. Он уже это похоронил, эти какашки-то. Он их в атаку не закрыл, все свои там возраст, ведь, понимаете, сделал старый возраст на молодой. Он просто уже перестал жить, он живет только другими. И несет свой крест. Потому что он уже умер. Он смотрит на себя, ну что, во мне один грех, что я могу сделать? Вот он и служит, и несет, старается. А вот это только напоминает ему, кем он является. Потому что в нем все это кишит. Да, он может сорваться, может, но он понимает, он кается, исправляется, меняется, работает, то есть несет тяжелый крест, то есть там в любом случае. Потому что, понимаете, когда у него страсть там есть, там, ему говорят, давай вот мы легкие деньги сейчас с тобой заработаем. А он понимает, сейчас народ все может проиграть, потерять, семья вообще без всего останется. Тоже терпит. Потом бывают моменты, когда там жена забеременела, отношений нет, а там какие-то женщины, подруги предлагают себе подношения. Ему тоже надо преодолевать, чтобы жене не изменить. Ну, понимаете, везде тоже труд, работа постоянная. Работаешь тоже, надо приходить на постоянную работу. То есть тоже постоянный момент такой. Да, где-то, конечно, человек какой-то отдых имеет, но все равно это крест. И женщина тоже самое такой крест несет. Вот, понимаете, вот в чем важность. И да, и они, конечно, такие люди, они есть, слава Богу, они в храм ходят, да, они так живут, есть такие люди. Но они здесь не отдыхают, радость от мира не получают. Лукавый, конечно, их еще пытается там дергать, чтобы какая-то зависть была или еще что-то, но они частенько могут признают, я, может, бы съездил куда-то, ну и денег нет, ну что теперь сделаешь? Нет денег, там долги, кредиты, еще что-то, то есть тяжелая, трудная жизнь. Ну, они стараются, по возможности, как могут.
А как они отдыхают? Они церковь
ходят? Нет, они отдыхают как? Они находят просто определенное утешение в семье, вместе привезти, куда-то съесть, как Господь даст. То есть, опять, отдых – это для делать благо для другого. Вот как они отдыхают. Вот и все. Тяжелая эта жизнь, конечно. Это крест. Конечно, такую жизнь никто не хочет жить. Никто не хочет. Все выбирают жизнь другую. Сейчас, особенно в последние времена, конечно. Раньше-то мы не имели в другой жизни, но такая была в советское время, тогда, когда надо было. То есть тебе там в любом случае. Сейчас у человека есть возможность выбрать. Поэтому молодая девушка или молодой юноша, они хотят сейчас образование получить, специальность хорошую, денег заработать, не знаю, там, взять от жизни и все. А уж потом подумать о семье. Потом. После 30. А сейчас пожить для себя. Ну, и их никто не осуждает, потому что, ну, поймите меня, везде сейчас идет пропаганда вот этой жизни. Ну, что это, за что их осуждают, если так она на самом деле есть?
Так, учет, так и
конечно. Ладненько, отдыхайте.